Значит, вот, наконец, мы начинаем новый курс, который все так долго ждали. Но подождать придется немножечко еще, потому что сначала будет несколько преамбул. Несколько будет таких вот. Вот, но в этом сезоне доберемся и до Древней Руси, пока до Древней Руси, пока только до Монгольской Русь будет у нас. Ну, там сколько успеем, столько и успеем. Вот, значит, ну, мы понимаем, что этот курс нам не только интересен, но и очень важен. Неоднократно мы говорили о той роли, которую играет Россия в мировой истории и метаистории, о ее значении и предназначении. Значит, ну, в этом курсе мы затронем самое начало становления нашей страны, домонгольский период, рассмотрим самые первые этапы ее развития, то есть собирание этнического субстрата, формирование эгрегора, освоение территорий физических и потусторонних, выстраивание границ, взаимодействие с соседями. Ну, вот первый круг вопросов. Значит, рассматривая метаисторию нашей страны, мы, как всегда, опираемся на исторические факты. Хотя по поводу их достоверности, а тем более интерпретации, существует множество версий, как официальных, так и неофициальных, как версий, привязанных к реальности, так и совершенно фантастических. Ну, я думаю, что вы все читали или слышали, или какие-то рассказы ходят очень много. Да, просто официальных версий существует очень много. Ну, вот как в свое время очень хорошо сказал сатирик Михаил Задорнов, что Россия – это великая страна с непредсказуемым прошлым. И это действительно так. При каждой смене власти история страны переписывается заново. Ну, больше те, кто как бы, постарше мы проходили несколько историй таких сих, самых разных. Сейчас дети проходят вообще непонятно что, и тоже как бы существует несколько версий, насколько я понимаю, несколько есть учебников истории даже для школы. То есть одних учат так, других учат немножко по-другому. Причем меняется не только интерпретация событий менялась. Но какие-то события вообще из поля зрения историков пропадают, то есть как будто вообще их и не было, их просто не замечают. А какие-то малозначимые рассматриваются как явление первостепенной важности. Ну вот, кто учил историю КПСС, то знает, как там, что там на первый план всегда выдвигалось, там как что. То есть, ну, тем не менее. Ну, поэтому наша задача, конечно, довольно сложная, хотя мы рассматриваем все с метаисторической точки зрения, поэтому мы оцениваем факты. Ну, во-первых, как бы тут ну, вопрос слышания. Просто какие-то факты, как бы так слышат, может быть, они даже и признаны какими-то из направлений официальной науки, но вот тем не менее. Уж про интерпретацию я и не говорю, так что поэтому, конечно, здесь наша задача будет очень сложной, тем более, что на самом деле все это действительно важно для нас, и важно, что было на самом деле, и чего на самом деле не было, и чего будет. Но, тем не менее, нам необходимо немного истории, и мы начнем с самого начала. Значит, откуда есть пошла русская земля? Вот это всем известная крылатая фраза из знаменитой летописи «Повесть временных лет», написанная киевским монахом-летописцем Нестором, жившим в XII веке. Но прежде чем мы будем говорить об истории и метаистории России, Руси, значит, сейчас у нас Русь пока идет, значит, мы сначала поговорим еще о нескольких факторах, которые нам важны. Значит, прежде всего, то есть те вот еще элементы, которые, те факторы, которые имеют значение для российской, для русской истории. Прежде всего, начнем мы с того, что мы сегодня мы поговорим о Византии. Мы Византией занимались много. Значит, курс я в Византии прочитала целый, не случайно, я так достаточно подробно там все рассказывала. Потом, собственно, вот на Византии мы, на историях, византийских историях мы закончили курс про крестовые походы, мы там тоже об этом много очень говорили. Вот потом будет обязательно лекция, ну, надеюсь, я в одну лекцию уложусь, о норманах. Ну, это варяги, викинги, как их по-разному называют. Значит, я читала в свое время курс лекций «Метаистория средних веков. Западная Европа». Так курс называется. И там были лекции. Лекция 4 «Германия раннего средневековья» и лекции 5 «Германцы и кельты». Вот желательно было бы, чтобы вы эти лекции переслушали, ну или хотя бы перечитали, потому что тексты есть. Это нам понадобится, этот материал. Значит так, вот это норманны, варяги, викинги. Ну и потом, по-видимому, отдельно надо будет разговор вести о славянах. Вот. Так что, вот, ну, вот это на будущее. Значит, а сегодня мы, значит, начнем с Византии. Значит, в лекции, в 10-й лекции курса «Эпоха крестовых походов», значит, я рассказывала о том, как в 2004 году столица Византии, Константинополь, была завоевана и разграблена крестоносцами. Вот, начиная с этого времени, мы и еще 200 лет еще Византия существовала, вот как эти 200 лет прошли. Значит, столица, значит, Константинополь был завоеван и разграблен крестоносцами. С этого времени начался распад Византийской империи. Первым результатом этого завоевания было глубокое изменение облика восточного мира. На развалинах Византийской империи пышным цветом расцвели латинские феодальные сеньории. В Константинополе образовалась Латинская империя, императором которой бароны-крестоносцы избрали Балдуина, графа Фландского, в Фессалониках под властью маркиза Монферратского Бонифация было основано королевство, находившееся в номинальной зависимости от императора. Появились титулярные герцоги Никеи и Филиппополя, сеньоры Дидимотики и Адраматия. Через несколько дней после взятия Константинополя, в результате победоносных рыцарских походов, которые Бонифаций Монферратский довел до Афин и Коринфа, были основаны и другие латинские государства. Венеция немедленно заняла столько городов и островов, что вполне законно могла позволить своему дожу именоваться господином 3/8 Византийской империи. Разгром Византийской империи повлек за собой рождение множества греческих государств. То есть отдельные, Константинополь-то разрушен был, но Византия не только Константинополь была достаточно обширная страна. И после разгрома Константинополя родилось множество греческих государств небольших. В Трапезунде два представителя дома Комнинов, Алексей и Давид, основали империю, вскоре распространившуюся по берегу Черного моря от Гераклеи до Кавказа и просуществовавшую до середины 15-го столетия. Это вот южная часть, южный берег Черного моря. В Эпире побочный потомок ангелов Михаил Ангел Комнин создал деспотат, простиравшийся от Навпакта до Дирахия. В Никее Феодор Ласкари, зять Алексея III, начал собирать вокруг себя все то, что осталось от византийской аристократии и высшего духовенства. И в 2006 году торжественно короновался императором Ромеев. Казалось, что наступил конец Византийской империи. Однако эти новые государства, раздавшиеся к политической жизни, были весьма различны. Латинская империя, несмотря на несомненные достоинства своих первых государей, едва просуществовала полстолетия, до 1261 года. Ее природная слабость неизбежно сделала ее эфемерной. Напротив, у византийцев победа иноземцев пробудила патриотизм и воскресила сознание византийской национальности. Вожди, вокруг которых объединились все жизнеспособные силы греческого мира, преследовали одну цель – отвоевать у ненавистных латинян Константинополь. Оставалось только выяснить, которая из двух соперничавших империй, Финикийской или Эпирской, сумеет осуществить эту задачу. Что представляла собой Латино-Константинопольская империя? Чтобы государственное образование, порожденное четвертым крестовым походом, оказалось хоть сколько-нибудь устойчивым, новой империи нужно было сильное правительство и прочно централизованный аппарат. А в типично феодальном государстве, образованном латинянами, император был всего лишь первым бароном. Его власть, распространявшаяся на большие территории, в политическом отношении была ничтожной. Балдуин, тотчас же по восшествии на престол, вынужден был объявить войну своему непокорному вассалу, королю Фессалоники. И хотя их и удалось примирить, между ними никогда не устанавливалось прочного согласия. Генрих Фландский, наследник Балдуина, столкнулся с теми же трудностями. И хотя ему удалось при помощи своей энергии и ловкости подчинить Фессалонику своей власти и заставить византийских феодалов признать на съезде в Равеннике в 1210 году его суверенитет, тем не менее афинские герцоги и ахейские короли очень скоро потеряли интерес к делам империи и сделались почти независимыми от нее. Латинская империя не могла многого ждать от Венеции, которая была поглощена своими собственными интересами и ревниво охраняла свои привилегии. Союз с побежденными греками был невозможен. Несмотря на старания некоторых латинских правителей, пытавшихся бороться с ненавистью населения к завоевателям и сгладить воспоминания об их грубости, греческий народ в целом сохранял враждебное отношение к иностранцам и страстно ожидал избавителя, откуда бы он ни явился, из Эпира или Никеи. Наконец, к несомненной опасности со стороны греков прибавилась возможная опасность со стороны болгар. Латиняне совершили промах, отвергнув союз, который им предлагал царь Иоаннец, болгарский царь. И таким образом, вместо того, чтобы заручиться поддержкой болгар в борьбе против византийцев, создали себе из них непримиримых врагов. После этого болгары объединились с греческими государями Никеи против Латинской империи и ожесточенно старались ее уничтожить. Все же в первый момент разрухи, последовавший за захватом Константинополя, казалось, что латиняне торжествовали повсюду. Фессалия, Центральная Греция, Пелопоннес были завоеваны в несколько недель, не сумев оказать серьезного сопротивления. В Малой Азии Генрих Фландский разбил греков при Пимонионе, и власть молодого Феодора Ласкариса, сохранившего от своих владений только Пруссу, казалось, склонилась к гибели, когда ее спасло вторжение болгар во Фракию. Во время правления Генриха Фландского, брата и наследника Балдуина, несомненно лучшего государя, который когда-либо был в Латино-Константинопольской империи, можно было думать, что государство, родившееся из крестового похода, окажется жизнеспособным. По смерти Иоанница Генрих заключил мир с Болгарией, освободив таким образом империю от серьезной заботы. Ему удалось кое-как восстановить единство между латинянами и вновь обрести императорскую власть над своими крупными вассалами. Он даже сумел добиться покорности и симпатии от своих греческих подданных. Одновременно он предпринял наступление в Азии. Однако Генрих умер слишком рано, в 1216 году, для того, чтобы суметь основать империю. Отныне у византийцев и болгар руки оказались свободными. Государство, основанное крестоносцами, клонилось к жалкой гибели под властью слабого государя. Федор Ласкарис, правивший с 1206 по 1222 год, постепенно стал единственным владыкой Византийской Азии. Он разбил государя Трапезунда, завидовавших его удачам, и турок сельджуков в 1211 году и отвоевал у последних значительную часть берегов Анатолии. По смерти императора Генриха он не дал латинянам ни минуты передышки. Когда Феодор умер в 1222 году, оставив трон своему зятю Иоанну Ватацу, правил с 1222 по 1254 год, то за исключением небольшого куска Вифинии, еще занятого латинянами, под его властью оказался объединенным весь запад Малой Азии. Ватацу, хорошему полководцу и умелому администратору, предстояло завершить дело Ласкариса и дать Византийской Малой Азии последний период расцвета. Однако судьбы и планы Никейской империи не остались ограниченными областью азиатских провинций Древней империи. Деятельный и умный государь Болгарии Иоанн Асень, правивший с 1218 по 1241 год, охотно принял бы сторону лысинян против греков, и когда в 1228 году умер император Роберт, он намеревался стать регентом Латинской империи при несовершеннолетнем Балдуине II. Но из-за недальновидного упорства латинского духовенства православному государю был предпочтен храбрый, но политически бездарный рыцарь Иоанн Бриень. Так империя упустила свой последний шанс на спасение. Оскорбленный болгарский государь, к величайшей выгоде никейских греков, превратился в непримиримого врага латинян. Император Никей за 12 лет правления значительно расширил свои владения. Победив латинян, он отнял у них последние крепости, которыми те владели в Анатолии, и отвоевал крупные острова у берегов Малой Азии, сделав греческого правителя Родоса своим вассалом. Он повел войска во Фракию и тотчас же занял Адрианополь и, наконец, атаковал венецианцев на Крите. Союз с болгарами еще более усилил его могущество. В 1236 году оба союзника напрягли все силы, чтобы взять Константинополь. Город едва устоял под их натиском. На Западе вовремя поняли, что его необходимо спасти. Приморские итальянские города и Ахейский князь поспешили на помощь. Столица Латинской империи была спасена, и благодаря распаду греко-болгарского союза, последовавшего вскоре после смерти Иоанна Асеня в 1241 году, несчастное латинское государство просуществовало еще четверть века. В течение этих 25 лет Балдуин II повсюду умолял о помощи, не получая ее ниоткуда. Чтобы раздобыть немного денег, он продал самые ценные реликвии Константинополя, которые у него купил Людовик Святой. Наконец, он дошел до такой степени нужды, что для чеканки монеты должен был использовать свинец с крыш и жечь деревянные украшения императорских дворцов, чтобы согреться в зимнюю пору. За это время Ватац окончательно восстановил единение византийцев против чужеземцев. Он изгнал латинян из их последних владений в Анатолии. Он заручился могущественной поддержкой императора Фридриха II Гогенштауфена, женившись на его дочери. Император, ненавидевший папу, покровителя Латинской империи, без колебания предоставил грекам Константинополь. Затем Ватац лишил франков помощи иконийского султана и воспользовался вторжением монголов в Малую Азию, чтобы расширить пределы своего государства за счет турок. Особенно энергично действовал он в Европе. Когда он умер, греко-никейская империя, богатая, могущественная, цветущая, окружала со всех сторон жалкие остатки Латинской империи. Оставалось только завоевать Константинополь. Феодор II Ласкарис в течение своего недолгого царствования продолжал политику отца. Его преемник Михаил Палеолог отвоевал Македонию, вторгся в Албанию и нанес поражение эпирскому деспотату. Спустя некоторое время Палеолог завершил свое дело отвоеванием Константинополя. В 1261 году он перешел в Гелеспонт и отнял у латинян все их владения вне столицы. Против венецианцев, которые, хотя и с некоторым опозданием, поняли необходимость защищать Константинополь, он чрезвычайно ловко обеспечил себе союз с их соперниками генуэзцами, обещав им пожаловать на Востоке все те привилегии, которыми пользовались их соперники. Отныне достаточно было благоприятного случая, чтобы столица попала в руки византийцев. 25 июля 1261 года один из полководцев Палеолога, воспользовавшись тем, что венецианский флот только что покинул Золотой Рог, стремительным и удачным ударом овладел городом. Балдуину II оставалось только бежать в сопровождении латинского патриарха и венецианских поселенцев. 15 августа 1961 года Михаил Палеолог торжественно вступил в Константинополь и в храме Святой Софии возложил на свою голову императорскую корону. Казалось, что Византийская империя вновь возродилась при национальной династии палеологов, которой предстояло управлять Византией в продолжении почти двух столетий. Другие латинские государства, вызванные к жизни четвертым крестовым походом, не исчезли одновременно с Константинопольской империей. Не говоря о Венеции, еще долгое время сохранявшей свою колониальную империю и островные сеньории, основанные ее гражданами, Афинское герцогство существовало до 1311 года, и хотя затем оно перешло под власть каталонцев, а затем к флорентийским герцогам с 1333 года по 1456, оно все же никогда более не досталось византийцам. Ахейское княжество стало к тому времени еще более цветущим. Несмотря на свою чисто феодальную организацию и на создание там в результате франкского завоевания 12 бароний, страна под умелым управлением своих государей была в течение всего XIII века одним из самых богатых государств Латинского Востока. Финансы находились в превосходном состоянии, армия славилась лучшей кавалерией в Европе, спокойствие было полным. Согласие с греческими подданными не оставляло желать ничего лучшего. Двор его столицы Андровиды был, как говорил один хронист, более блестящим, чем дворы самых крупных королей. Французское влияние при нем было всемогущим. По-французски там говорили так же хорошо, как в Париже. И, несомненно, влияние, которое оказывала отдаленная Франция XIII века на эту греческую страну, завоеванную оружием и так быстро ассимилировавшуюся, остается одним из любопытнейших явлений византийской истории. На Востоке оставалось много латинских поселений, порожденных Четвертым крестовым походом, и несмотря на завоевание Константинополя, несмотря на успехи Михаила Палеолога в Эпире и в Ахае, это обстоятельство оставалось источником постоянных забот для восстановления империи палеологов и причиной ее неоспоримой слабости. Империя в том виде, в каком она была восстановлена при новой династии палеологов, нисколько не походила на монархию, в которой некогда царствовали комнины. Восстановленная Византийская империя охватывала лишь три группы территорий. В Азии – владения бывшей Никейской империи, в Европе – Константинополь с Фракией и частью Македонии с главным городом Фессалоникой, наконец, некоторые острова, как Родос, Лесбос, Самофракия и Имброс. И бок о бок с этой империей, уменьшенной территориально, слабой в военном и финансовом отношении, росли мощные и сознающие свою силу молодые государства, стремившиеся оспаривать у Византии ту гегемонию, которой она некогда обладала. В XIII веке таким государством была Вторая Болгарская империя на Балканах, в XIV – Великая Стербия Стефана Душина. Но прежде всего это были азиатские турки, грозная опасность со стороны которых возрастала с каждым днем. Далеко ушло то время, когда Константинополь был центром восточного мира и восточной культуры. Восстановить Византийскую империю в ее целости и в былом великолепии можно было только чудом. Михаил VIII, палеолог, правивший с 1261 по 1282 год, попытался осуществить это чудо. И хотя ему не удалось полностью воплотить в жизнь свои грандиозные планы, тем не менее поставленная им перед собой цель, его практические дарования и гибкий ум делают его последним значительным императором Византии. С момента своего вступления на престол Михаил VIII обнаружил намерение отвоевать как у греков, так и у латинян, все провинции, захваченные ими у империи. Он отнял часть Македонии у болгар, большое количество островов архипелага у венецианцев. Он отразил дерзкие посягательства генуэзцев. Наконец, он восстановил в сербской и болгарской церкви власть византийского патриарха. Но очень скоро он столкнулся с враждебностью Запада. Действительно, ни Папа, ни Венеция отнюдь не отказывались от намерения восстановить Латинскую империю. Карл Анжуйский, новый государь обеих Сицилий, наследник прав императора Балдуина II, имел еще более честолюбивые планы в отношении Востока. Он завоевал Корфу, Дирахи и побережье Эфира, побережье Эпира, принял титул короля Албании и заключил союз со всеми врагами империи – болгарами, сербами, князем Великой Валахии. В этот критический момент только изумительная ловкость Михаила Палеолога помешала созданию коалиции всего Запада против Византии. Используя беспокойство папы, не желавшего допустить чрезмерного роста могущества Карла Анжуйского, подавая надежду на осуществление постоянной мечты римских первосвященников о восстановлении власти Рима над греческой церковью, он заключил с папой Григорием X на Лионском соборе в 1274 году соглашение, которое вновь подчинило Восточную церковь папе. За это Михаил VIII добился обязательства, что у него не станут оспаривать Константинополь, что на Востоке у него руки будут совершенно свободными и что ему даже позволят сражаться там с латинянами. К несчастью, непрекращающаяся вражда византийцев с Римом пресекла эти успешные действия. Михаил VIII силой навязал византийскому духовенству союз с Римом. В результате он только вызвал раскол в православной церкви, а антагонизм между двумя мирами, который он надеялся уничтожить, стал еще более острым и грозным. С другой стороны, Карл Анжуйский, чрезвычайно недовольный всем происходящим, не сложил оружие. Византийский император был со всех сторон окружен врагами. Но в марте 1282 года он разбил войска Карла Анжуйского и таким образом нанес поражение Западу. Однако, уделяя чрезмерное внимание латинянам, он недопустимо пренебрегал турецкой опасностью, которая росла в Малой Азии, и сербской опасностью, поднимавшейся в Европе. Религиозное возбуждение, некогда допущенное в империи, было другой причиной ее слабости. Казалось, что правление Михаила VIII знаменовало для империи начало возрождения, за ним, однако, последовал быстрый и неизбежный упадок. Мы видим этот упадок при преемниках Михаила VIII, при его сыне Андронике II, правившем с 1282 по 1328 год, государе образованном, красноречивом, покровительствующем литературе и очень благочестивым, но безнадежно слабым и бездарным в государственных делах, и при его внуке Андронике III, умном, но легковесном и буйном прожигателе жизни. Этот упадок видится в период длительного царствования Иоанна V, несмотря на энергичную политику такого знаменитого государя, каким оказался узурпатор Иоанн VI Кантакузин, несмотря на высокие достоинства следующего императора, сына Иоанна V Мануила II, выдающегося государя, о котором было справедливо сказано, что в лучшие времена он спас бы империю, если бы ее только еще можно было спасти. Но империю нельзя было спасти. Иоанн VIII, 1425-1448 год, Константин Драгос, или Драгош, 1448-1453, были не в силах ни остановить упадок империи, ни воспрепятствовать ее гибели. Последний император мог лишь героически погибнуть на валу своей столицы, взятой штурмом. Гибель империи не могли предотвратить те выдающиеся люди, которые не раз занимали императорский престол в течение этих полутора столетий. События были сильнее их воли. Внутренние и внешние причины гибели были неизлечимы. Из чего состояли эти внутренние причины, в чем они заключались? Ну, прежде всего, это были гражданские войны. Перед лицом внешней опасности, угрожавшей империи, было необходимо, чтобы она сохраняла единство, спокойствие и силу. Эпоха палеологов, напротив, была полна восстаний и гражданских смут. Весьма важно то обстоятельство, что в продолжении этой борьбы противники безо всяких угрызений совести призывали к себе на помощь всех врагов империи – болгар, сербов, турок, щедро платя за их поддержку деньгами и даже землями, и открывая таким образом двери тем, кто мечтал о разрушении империи. Всякое патриотическое чувство, даже всякое представление о политических задачах и интересах исчезли в столкновении этих исступленных честолюбцев. Социальные и религиозные раздоры. Социальный и религиозный антагонизм еще более увеличивал бедствия, проистекавшие от гражданских неурядиц. К середине XV века по всей империи прокатилась война социальных революций. Низшие классы восставали против родовой и денежной аристократии. В продолжении 7 лет, с 1342 по 1349 годы, движение зелотов вызывало восстание, ужасы и кровопролитие в Фессалонике, втором по значению городу империи. Зелоты – это была антиаристократическая политическая группировка в Фессалониках, поддерживаемая городской толпой. В 1342 году зелоты возглавили движение за автономию Фессалоник и захватили власть в городе, одновременно противостоя как Константинополю, так и окружившим город сербским войскам Стефана Душина. В течение 1347-1348 годов все греческие земли охватила чума. В 1349 году зелоты все-таки решили сдаться соплеменнику императору Иоанну VI и его турецким наемникам. К этому решению их склонили патриарх Константинопольский и особенно афонские монахи исихасты. Итоговыми победителями противостояния стали многочисленные тюркские племена, наводнившие Фракию и Македонию, которые, осознав свою мощь, захватили город в 1387 году. Город превратился в совершенно независимую республику. Иоанну Кантакувину лишь с большим трудом удалось в конце концов установить порядок и мир в восставшем против него городе. Религиозная борьба, порожденная прежде всего вековой враждой между византийцами и латинянами, еще больше увеличивала разруху. Михаил VIII, исходя из политических соображений, считал благоразумным сблизиться с Римом и восстановить единство церкви. Это вызвало такое серьезное недовольство, что первой заботой его преемника Андроника II было установить мир с православным духовенством путем отказа от соглашения с папой. Разумеется, это еще более усилило антагонизм между латинянами и греками. Он нашел свое отражение даже внутри самой империи, в конфликте между сторонниками и противниками соединения церквей. Это возбуждение поддерживалось яростной полемикой, понемногу превращавшей всякую симпатию к идеям латинян в подлинное предательство по отношению к родине. В этих условиях малейший повод развязывал вражду византийского национализма против Запада. Именно это послужило причиной течения, на первый взгляд чисто богословского, которое называют движением исихастов, и которое в течение 10 лет, с 1341 по 1351 годы, волновало и разделяло империю. В этом движении, которое казалось плодом странных мечтаний нескольких афонских монахов, в действительности противостояли друг другу дух византийский и дух латинский, восточный мистицизм, который представляли исихасты и их защитник Григорий Палама, и латинский рационализм, приверженцами которого были некий Варлаам и Акиндин, воспитанные на Фоме Аквинате и опытные в схоластической диалектике. Вскоре после того, как Кантакузин стал на сторону Афона, а Анна Савойская на сторону Варлаама, борьба приняла политическую окраску. А Анна Савойская, рожденная Джованна, это была савойская принцесса, византийская императрица, супруга императора Андроника III Палеолога, мать и регент императора Иоанна V Палеолога. Вот Анна Савойская встала на сторону Варлаама, и борьба приняла политическую окраску. Так обстояли дела в момент, когда Иоанну V в 1369 году и затем Мануилу II в 1417 году пришлось по политическим соображениям возобновить переговоры с Римом, а Иоанн VIII, чтобы предотвратить турецкую опасность, предпринял отчаянную попытку. Император лично явился в Италию в 1437 году и на Флорентийском соборе подписал с папой Евгением IV унию, которая полагала конец разделению церквей в 1439 году. Так же, как и Михаил VIII, он столкнулся с ожесточенной непримиримостью православного духовенства и народа, уверенных, что, несмотря на все обещания, латиняне преследовали лишь одну цель – уничтожить город, расу и имя греков. Тщетно пытались Иоанн VIII и его преемник Константин XI навязать унию силой. Возмущение кипело даже под сводами Святой Софии в 1452 году. Накануне гибели Константинополя по всему городу бушевали страстные споры между сторонниками и противниками унии, и находились люди, заявлявшие, что они предпочли бы видеть в Византии турецкий тюрбан, чем папскую митру. Ко всему этому добавлялось бедственное состояние финансов. Несмотря на фискальный гнет, в стране, совершенно разоренной войной, поземельный налог приносил в казну совершенно недостаточные средства. С тех пор, как имперская торговля оказалась в руках венецианцев и генуэзцев, таможенные пошлины сокращались со все возрастающей быстротой. Правительство оказалось вынужденным подделывать монету, император сделал займы и закладывал драгоценности короны. Денег не хватало, казна была пуста. Не менее серьезным был упадок военного могущества. Малочисленная, дезорганизованная и непокорная армия становилась все менее способной защитить империю. Наемники, находившиеся на службе у империи, восставали против нее. При Андронике II большая каталонская кампания овладела Галлиполи, в течение 2 лет блокировала Константинополь и пронесла свои победные знамена по Македонии и Греции. В середине XIV века сербские и турецкие наемники беспощадно разграбили и опустошили империю. Та же слабость была и на море. Михаил VIII попытался было восстановить византийский флот, но его наследники сочли эти расходы бесполезными и предоставили господство в восточных морях эскадрам итальянских республик. Империя близилась к гибели, будучи не в силах что-либо предпринять против грозивших ей извне опасностей. Существовали и внешнеполитические причины упадка. Это прежде всего болгары и сербы. Болгарская империя, столь грозная для византийцев с конца XII века, значительно ослабела вследствие непрестанно раздиравших ее междоусобных войн. Тем не менее, болгары по-прежнему оставались для империи опасными соседями. Они вмешивались в византийские дела, с выгодой для себя оказывали помощь то Андронику II, то Анне Савойской, требуя себе за это обширных земельных уступок. Их непрестанные набеги страшно опустошали Византийскую империю. Однако особенно опасными противниками Византии оказались сербы. В XIII и XIV веках Сербия так расширила свою территорию за счет болгар и византийцев, что стала самым значительным государством на Балканском полуострове. Подобно болгарам, сербы непрестанно вмешивались во внутренние смуты Византийской империи. Сербский король Стефан Душан правил с 1331 по 1355 год, мечтал объединить под своей властью весь Балканский полуостров и венчаться в Константинополе императорской короной. Это был ловкий дипломат, крупный полководец, умный, волевой и настойчивый правитель. К 1346 году в результате его успешных завоеваний Сербская империя простиралась от Дуная до Эгейского моря и Адриатики. Душан организовал ее по образцу Византии, даровал ей законодательство в 1349 году и установил независимый от Константинополя патриархат. Победитель греков, анжуйцев, королей Боснии и Венгрии, он оказался самым могущественным государем на Балканах, и папа провозгласил его вождем борьбы против турок. Душину оставалось только захватить Константинополь. Он попытался сделать это в 1355 году, завоевал Адрианополь и Фракию, и, к несчастью для христианского мира, внезапно умер у стен города, который он мечтал превратить в свою столицу. После смерти Душина его империя быстро распалась. Но Византия вышла из этой 25-летней борьбы еще более ослабленной. Турки. В то время как в Европе территория Византийской империи все уменьшалась под натиском славянских государств, в Азии продвигались турки-османы. Несмотря на некоторые удачные попытки Андроника II остановить их, в 1338 году турки достигли Босфора и вскоре перешли его по приглашению самих же византийцев, настойчиво добивавшихся их союза для помощи в гражданских смутах. Кантакузин, выдавший в 1346 году свою дочь замуж за султана, в 1353 году вознаградил услуги своего зятя уступкой крепости на европейском берегу Дарданелл. В следующем году турки обосновались в Галлиполе. Балканский полуостров оказался для них открытым. Этим воспользовался Мурат I. Он завоевал Фракию, которую Иоанн V Палеолог вынужден был за ним признать. Затем он захватил Филиппополь, вскоре и Адрианополь, куда перенес свою столицу в 1365 году. Константинополь, изолированный, окруженный, отрезанный от остальных областей, ожидал за своими стенами смертельного удара, казавшегося неизбежным. Тем временем османы завершили завоевание Балканского полуострова. Они разбили южных сербов и болгар в 1371 году, основали свои колонии в Македонии и стали грозить Фессалонике в 1374 году. Вторглись в Албанию, разрушили сербскую империю и после битвы на Косовом поле превратили в Болгарию в турецкий пашалык. Иоанн V Палеолог был вынужден признать себя вассалом султана, платить ему дань и поставлять ему контингенты войск для захвата Филадельфии в 1391 году, последнего оплота, которым еще владела Византия в Малой Азии. Баязет, правивший с 1383 по 1402 год, действовал в отношении империи еще более энергично. Он блокировал со всех сторон византийскую столицу, а когда серьезная попытка Запада спасти Византию в битве при Никополе в 1396 году потерпела неудачу, он попытался штурмом взять Константинополь в 1397 году. К счастью для византийцев, нашествие монголов и сокрушительное поражение, нанесенное Тимуром туркам в 1402 году, дали империи еще 20 лет отсрочки. Но в 1421 году Мурат II, правивший с 1421 по 1451 год, возобновил наступление. Он атаковал, впрочем, безуспешно, Константинополь, который энергично сопротивлялся. Он захватил Фессалонику в 1430 году, успешно действовал в Боснии и Албании и заставил государя Валахии платить дань. Византийская империя, доведенная до крайности, владела теперь, помимо Константинополя и соседней области, лишь несколькими отдельными областями, рассеянными по побережью, Афоном и Пелопоннесом, который, будучи почти полностью отвоеван у латинян, стал как бы центром греческой национальности. В 1444 году в сражении при Варне потерпело крушение последнее великое усилие, сделанное восточными христианами. Оставался лишь Константинополь, эта неприступная цитадель. К Казалось, что он один воплощает в себе всю империю. Но и для него близился конец. Магомед II, вступая на трон в 1451 году, твердо намеревался овладеть им. Вместо того, чтобы помочь защите империи, обосновавшиеся на востоке латиняне, венецианцы и генуэзцы, использовали в своих интересах ее бедствие и ускорили ее гибель. Генуэзцы, обосновавшиеся при Михаиле Палеологе в Галате, в самом Константинополе, и укрепившиеся на побережье Малой Азии на всех берегах Черного моря, по выражению одного греческого историка, закрыли ромеям все пути морской торговли. Не менее опасными были венецианцы, господствовавшие на островах архипелага и вскоре проникшие в Константинополь и Фессалонику. Обе республики вели себя в империи, как в завоеванной стране, выражая пренебрежение к византийским государям, силой навязывая им свою волю, наполняя столицу смутами и убийствами, проникая со своими эскадрами вплоть до Золотого Рога, вызывая в столице восстание в 1375 году, угрозами заставляя уступать себе земли или привилегии, основывая, как это делали в 1348 году генуэзцы, морские базы на Босфоре, грабя византийских подданных и атакуя даже Константинополь, как это сделали венецианцы в 1305 году и генуэзцы в 1348, когда они считали себя вправе быть недовольными императором. Оскорбленные византийцы должны были мириться с подобной наглостью, так как были не в состоянии оказать ей противодействия. И венецианцы, и генуэзцы пользовались своим положением, чтобы эксплуатировать Византию. Венеция организовала колониальную империю в морях Леванта. Генуя на отвоеванном в 1347 году Хиосе, острове Хиосе, создала мощное торговое общество. Латиняне, по выражению одного византийского историка, овладели всеми богатствами Византии и почти всеми доходами от морской торговли, довершив таким образом экономическую разруху империи. Прочие западные государства больше не занимались Византией. Хотя и были, впрочем, отдельные попытки оказать сопротивление туркам. В результате крестового похода 1343 года была на несколько лет отвоевана Смирна, а в результате походов 1366 года ненадолго отняты у турок Галлиполи. В 1396 году христиане попытались нанести туркам серьезный удар, который завершился поражением при Никополе, а в 1444 году еще один удар, приведший к разгрому при Варне. Французский маршал Бусико в течение двух лет, с 1337 по 1339 годы, отважно защищал Константинополь от турецких атак. Но, по существу, Запад перестал интересоваться Византийской империей или же думал лишь о том, как воспользоваться ее бедственным положением, чтобы установить над ней господство в религиозном и политическом отношении и извлечь наибольшую выгоду в экономическом отношении. Папство мечтало о восстановлении единства церкви, не обращая внимания на ненависть византийцев к этому проекту. Западные государи думали только о разделе империи. Напрасно Иоанн V в 1369 году, Мануил II в 1402 году, Иоанн VIII в 1439 году являлись в Италию, Францию и Англию просить поддержки. Они получали лишь вежливый прием и щедрые обещания. Когда же Магомед II решил покончить с Византийской империей, истощенной и всеми покинутой, Византии оставалось только умереть с достоинством. Вступив на престол, Магомед II сразу обнаружил свои намерения, соорудив на Босфоре крепость, которая перерезала коммуникации между Константинополем и Черным морем, и одновременно послав экспедицию в Марею, чтобы воспрепятствовать греческим деспотам Мистры оказать помощь столице. Вслед за этим султан начал атаку Константинополя 5 апреля 1453 года. против колоссальной турецкой армии, состоявшей почти из 160 тысяч человек, император Константин Дрогос смог выставить едва 9 тысяч солдат, из которых, по крайней мере, половину составляли иностранцы. Византийцы, враждебно относившиеся к церковной унии, заключенной их государем, в общем, довольно плохо исполняли свой долг. Тем не менее, несмотря на мощь турецкой артиллерии и огромной пушки инженера Орбана, первый приступ был отбит 18 апреля. Магомету II удалось провести свой флот в Золотой Рог и тем самым поставить под угрозу другой участок укреплений. Однако штурм 9 мая опять не удался. Но в городском валу на подступах к воротам Святого Романа была пробита брешь. В ночь с 28 на 29 мая 1453 года началась последняя атака. Дважды турки были отбиты. Тогда Магомед бросил на штурм янычар. В то же время генуэзец Джустиниани, бывший вместе с императором душой обороны, получил серьезное ранение и оказался вынужденным покинуть свой пост. Это дезорганизовало защиту. Император продолжал доблестно сражаться, но часть вражеского войска, овладев подземным ходом из крепости, напала на защитников с тыла. Это был конец. Константин Драгос героически погиб у Бреши, озарив таким образом Византию последним лучом славы. Турки овладели городом. В захваченном Константинополе начались грабежи и убийства. Более 60 тысяч человек было взято в плен. 30 мая 1453 года в 8 часов утра Магомед II торжественно вступил в Византию и явился в Святую Софию воздать хвалу Богу Ислама. Теперь мы немножечко поговорим о византийской культуре в эпоху палеологов. Тем не менее, жизненность византийской культуры до последних дней существования империи была так велика, что даже эпоха палеологов озарена закатным сиянием последнего литературного и художественного возрождения. Для общества XIV и XV веков Константинополь всегда оставался одним из самых красивых и блестящих городов Вселенной, колыбелью православия, куда стекались паломники с греческого и славянского Востока, великим торговым городом, где встречались купцы со всего Запада, великолепным центром науки и искусства. Школы византийской столицы цвели пышнее и посещались чаще, чем когда-либо, и крупные университетские профессора возобновляли в них изучение античных писателей и оказались достойными предшественниками гуманистов эпохи Возрождения. Вместе с ними такие философы, как Гемист, Полифон и Виссарион, продолжали традицию изучения платонизма и подготовляли его распространение на Западе. Существовала целая плеяда оригинальных и неповторимых талантов, историков, богословов, ораторов, авторов литературных очерков, поэтов, сатириков. Такие науки, как астрономия, медицина и естествознание, почитались наравне с литературой, и об ученых этого времени с полным правом можно сказать, что они оказали науке не меньшие услуги, чем, скажем, Роджер Бэкон на Западе. Поистине можно сказать, что Византия накануне гибели собрала все свои духовные силы, чтобы блеснуть в последний раз. Равным образом византийское искусство пробудилось на заре XIV века для последнего обновления. Это искусство возвращается к своим древним истокам, в частности к Александрийской традиции, которую так почитали гуманисты того времени, и теряет свой абстрактный характер, становясь более живым и красочным, а с течением времени и более трогательным, драматичным и очаровательным. Иконография обогащается и обновляется, становясь еще более патетичной и богатой чувством. Гармонически и искусно подобранные краски приобретают почти импрессионистскую технику. Образуются школы различных течений и стилей, Константинопольская школа с ее превосходными мозаиками, Македонская школа, мастера которой украшали церкви Македонии, Старой Сербии и древнейшей церкви Афона, Критская школа, высшим достижением которой являются фрески Мистры. Так истощенная, казалось бы, Византия обретает в XIV веке, как некогда в X, новую силу в античной традиции. И благодаря этому могучему подъему искусств, который можно сравнить с итальянским возрождением XIV века, но который, тем не менее, остается совершенно оригинальным, влияние Византии снова распространялось среди сербов, русских, румын, одним словом, по всему восточному миру. Среди всех этих центров науки и искусства особое упоминание заслуживает Мистра. Основанная Вильгельмом Велодуэном над той долиной, где находилась Спарта, ставшая впоследствии резиденцией греческих деспотов Пелопоннеса, Мистра с ее церквями, сверху донизу расписанными фресками, с прекрасной архитектурой ее стен, домов, дворцов, была, как ее справедливо называли, византийской Помпеей. Когда в 1262 году город перешел под власть византийцев, Андроник II занялся его заселением и украшением и построил там множество церквей. Позднее Иоанн Кантакузин оказывал ему еще больше внимания. Он превратил в удел своего младшего сына Мануила, получившего наименование деспота, провинцию Марею, постепенно отвоеванную франков, и как при правлении этого государя, так и при последующих представителях младшей линии династии палеологов, унаследовавших ему с 1383 года, Мистра была центром блестящего двора, средоточием умственной и художественной жизни, подлинным очагом эллинизма и гуманизма и убежищем угасавшей греческой национальности. Поистине достойно внимания то обстоятельство, что в Византии, которая в течение долгого времени совершенно не интересовалась античной Грецией, внезапно, накануне катастрофы, вновь пробудилось воспоминание о ее эллинском происхождении. На устах людей XV века неожиданно появляются великие имена Перикла, Фемистокля, Ликурга и Эпаминонда. И византийцы с гордостью вспоминают, чем некогда были эти герои для общества и Родины. Наиболее выдающиеся современники, как философ и гемист Полифон или Виссарион, видят в пробуждении эллинской традиции средство, которое спасет империю. И они умоляют государя вместо устаревшего титула римского басилевса принять новое и живое имя короля эллинов. Имя, которое уже само по себе способно, говорили они, обеспечить спасение свободных греков и освобождение их братьев-рабов. Виссарион напоминает последнему палеологу о былых подвигах спартанцев и умоляет его возглавить их потомков, чтобы освободить Европу от турок и отвоевать в Азии наследство своих отцов. Накануне последней катастрофы Полифон предлагает Мануилу II целую программу реформ для возрождения Эллады. И какими бы тщетными ни казались подобные иллюзии в тот момент, когда Магомед II стоял у ворот Константинополя, тем не менее, замечателен этот факт обращения к эллинизму. Это пророческое прозрение в отдаленное будущее, когда, согласно выражению писателя XV века Халкандива, настанет день, и греческий король с помощью своих наследников восстановит королевство, где объединенные сыны эллинов сами начнут управлять своими делами и образуют самостоятельную нацию. Эти чаяния нашли наиболее полное выражение при дворе в Мистре, а также в церквах Мистры, где встречаются шедевры художественного возрождения того времени. В них наблюдается редкое сочетание декоративного мастерства, изысканной живописности, движения, выразительности, замечательная легкость и изящество, удивительное чувство нежной и сочной краски, высокое и свободное искусство. Те же качества проявляются во фресках церквей Македонии и в наиболее старинных иконах афонских монастырей. Они свидетельствуют о высоте творческой оригинальности, на какую еще было способно византийское искусство, и бросают последний луч славы на эпоху палеологов. то же время на противоположном конце византийского мира, на окраине Черного моря, на северо-востоке Малой Азии, а также частично в Крыму и Предкавказье, вторым замечательным центром греческой культуры была отдаленная Трапезунская империя. В начале 13 столетия Алексей I Комнин, несмотря на атаки государей Никеи и турок Сельджуков, основал государство, охватывавшее весь древний понт Полемониак и простиравшийся на восток до Фасиса. Но новая империя, изолированная на далеком востоке, затерянная между турками и монголами, тревожимая раздорами своей мятежной феодальной знати, эксплуатируемая генуэзцами, являвшаяся предметом зависти византийских императоров Константинополя, вела подчас трудное существование. Однако она знала и периоды расцвета, например, во время царствования Алексея II и Алексея III, который украсил столицу церквами и монастырями. Расположенный над морем, среди рек и зелени, изумительно богатый благодаря крупной торговле, которую он вел в внутренней Азии, знаменитый своей роскошью и красотой своих принцесс, Трапезунд был тогда одним из прекраснейших городов Востока и одним из крупнейших рынков мира. Дворец государей, выстроенный на плоскогорье, возвышавшемся над берегом моря, был чудом изящества и великолепия. И прозвище города «Глава и Око Азии» было известно всему восточному миру. Правда, в XV веке при дворе Комнинов начинается глубокое падение нравов, множатся кровавые интриги и трагические происшествия. Тем не менее, благодаря Трапезунской империи на окраине Черного моря сохранялся облеск славы Византийской империи. И в течение 2,5 столетий здесь обретала себе приют греческая национальность. Морейский деспотат Мистра и Трапезунская империя всего на несколько лет пережили гибель Константинополя. Вторжение албанцев в Пелопоннес с 1453 года привлекло турок в Марию, и деспоты, братья Константина XI, призвавшие себе на помощь турок, принуждены были затем признать себя вассалами султана. Положение еще ухудшилось, когда в 1459 году деспот Фома отказался от уплаты дани. Магомед II лично явился в Марию, полностью подавил сопротивление населения, хотя на этот раз еще не смог занять Мистру. Деспоты опять должны были подчиниться, но вскоре они вновь восстали. Тогда султан направился прямо к Мистре, низложил деспота Димитрия и увел его с собой как пленника. Другой греческий принц бежал в Италию, и Мария была превращена в турецкую провинцию в 1460 году. Давид Комнин, последний император Трапезунда, пал в 1461 году. Он тщетно пытался опереться на мужа своей племянницы, турецкого князя Гасана. В 1461 году Магомед II появился в Анатолии, разбил войска Гасана, а затем устремился к Трапезунду, который принужден был капитулировать. Те члены императорской фамилии, которые остались в живых, были по приказу султана заключены в тюрьму. Это было концом последнего греческого государства на Востоке. Так погибла Византийская империя после тысячелетнего периода своего славного существования. В течение веков она была оплотом христианства против ислама, защитницей культуры против варварства, воспитательницей славянского Востока, и ее влияние широко распространялось не только на Востоке, но и на Западе. Даже тогда, когда Византия пала и перестала существовать как государственный организм, она продолжала оказывать и оказывает еще и поныне могучее воздействие на весь восточный мир. От окраин Греции до глубин России все народы Восточной Европы, турки и греки, сербы и болгары, румыны и русские, сохранили живую память о традициях исчезнувшей Византии. Вот почему эта древняя история, довольно плохо известная в наши дни, несколько забытая, вопреки общераспространенному мнению, никак не может быть названа мертвой историей. Ее глубокие следы можно обнаружить и в идейных течениях, и в политических планах. Именно поэтому византийская культура заслуживает внимания в двух отношениях. Для нас интересно и то, чем она была сама по себе, и то, что она вносит в историю нашего времени. Ну, а для нас, помимо всего прочего, интересно все то, что она вносит в историю нашей страны. Так. Ну, медитация у нас с вами сегодня будет на шестого мастера. Так, начнем мы с 18-й зоны. Сверху. Потом возьмем шестую снизу сверху и 18-ю, потом закончим 18-й, а потом пройдем мастера. Ну, естественно, пранический поток. Так, 18-я зона сверху. Значит, будьте готовы к тому, что пойдут токи немножко по-другому, не так, как вы привыкли. Вот сейчас все время, каждый раз у нас что-то меняется, поэтому значит, старайтесь не идти прежними путями энергетически. Так. Единица. Рон, ар, с, унит, крон. Так, немножечко отвыкли вы за каникулы, за два месяца. Так, давайте еще разочек единица. Не старайтесь, не прикладывайте усилий. Вот не надо сейчас прикладывать усилий, наоборот, надо максимально расслабиться. Дайте току самому, энергиям самим проходить. Не надо никаких делать усилий дополнительных. Так, еще разочек. Единица. Рон, ар, с, унит, крон. Двойка. Рон, ар, с, унит, крон. Тройка. Рон, ар, с, унит, крон. Четверка. Рон, ар, с, унит, крон. Пятерка. Рон, ар, с, унит, крон. Шестерка. Рон, ар, с, унит, крон. Семерка. Рон, ар, с, унит, крон. Ну вот вы знаете, поскольку ток пошел немножко по-другому, не так, как вы привыкли, вот некоторые попытались его направить по привычному пути, тем не менее, потому что там так вроде бы он не очень проходит, ну, не, по крайней мере, не так, как привыкли. Пусть вот он идет так, где вроде бы проходит. Вот не надо этого делать, не надо этого делать. Так что давайте сейчас, когда пойдем, ну, снизу он и так пойдет нормально. Вот. Так, ну, снизу у нас сейчас пойдет шестая зона. Так, шестая зона снизу, семерка. Пу-пу, соок, эрис, кинь, церс. Так, шестая зона почему-то у некоторых вызывает какое-то опасение. блоки. Но это, я когда говорю, что некоторые, кто-то, это значит, что далеко не все. Естественно, кто-то, у кого-то все нормально происходит, у кого-то кто-то какие-то ошибки совершает. Поэтому не надо всем к себе это все относить. Так, еще разочек снизу, шестая зона. Толпу, суок, эрис, кинь, церс. Да, ну, очень интересно. То есть понятно, почему. Поскольку у нас шестая зона, помимо всего прочего, связана и с деньгами, у многих по этому поводу просто есть всякие опасения, ну, сознательные, несознательные. И вот как, ну, как-то приспособились, как-то вот живем, и как бы, не дай бог, вот собьется финансовая ситуация как-то. Пусть она и не очень хорошая даже, если... А уж если хорошая, тем более, не дай бог, вот как бы чего не сбилось. Ну, это уж смотрите сами, что вам дороже. Духовная жизнь или спокойствие относительно денег. Хотя, конечно, спокойствие говорить не приходится в наших условиях. Так, давайте еще разочек. Давайте еще разочек шестую зону снизу. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Шестерка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Пятерка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Четверка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Четверка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Тройка. Тулпул, соок, эрис, кинь, церс. Двойка. Тулпул, соок, эрис, кинь, церс. Единица. Тулпул, соок, эрис, кинь, церс. Шестая зона сверху. Единица. Тулпул, соок, эрис, кинь, церс. Двойка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Тройка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Четверка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Пятерка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Шестерка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Семерка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. И восемнадцатая зона снизу. Семерка. Рон, ар, с, унит, крон. Шестерка. Рон, ар, с, унит, крон. Пятерка. Рон, ар, с, унит, крон. Четверка. Рон, ар, с, унит, крон. Тройка. Рон, ар, с, унит, крон. Двойка. Рон, ар, с, унит, крон. Крон, единица, рон, ар, с, унит, крон. Так, теперь новый пранический поток. Единица, новый пранический поток. И вместе с ним идут составляющие предыдущих пранических потоков. Я их перечислять не буду каждый раз, они уже включились. Двойка, новый пранический поток. что касается пранического потока, некоторые его принимают сейчас лучше. Вот за эти два месяца как будто проросли новые рецепторы. Тройка, новый пранический поток. Ладони, новый пранический поток. Локти, новый пранический поток. Плечи, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Четверка, новый пранический поток. Пятерка, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Бедра, новый пранический поток. Колени, новый пранический поток. Ступни, новый пранический поток. Из шестерки в семерку, новый пранический поток. Теперь снизу, семерка, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Ступни, новый пранический поток. Колени, новый пранический поток. Бедра, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Пятерка, новый пранический поток. Четверка, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Плечи, новый пранический поток. Локти, новый пранический поток. Ладони, новый пранический поток. Из тройки в двойку, новый пранический поток. И единица, новый пранический поток. Так, теперь у нас пранический поток везде, со всех сторон нас окружает. И мы сейчас возьмем шестого мастера целиком. Единица, тупул рон, соук ар, эрис с, кинь унит, церс крон. Единица. Двойка, тупул рон, соук ар, эрис с, кинь унит, церс крон. Тройка, тупул рон, соок ар, эрис с, кинь унит, церс крон. Четверка, тупул рон, соок ар, эрис с, кинь унит, церс крон. Пятерка, тупул рон, соок ар, эрис с, кинь унит, церс крон. Шестерка, тулпул рон, соук ар, эрис с, кинь унит, церс крон. Семерка, тулпул рон, соук ар, эрис с, кинь унит, церс крон. Снизу семерка, тул-тул рон, соок ар, эрис с, кинь унит, церс крон. Шестерка, тул-тул рон, соок ар, эрис с, кинь унит, церс крон. Пятерка, тул-тул рон, соок ар, эрис с, кинь унит, церс крон. четверка, пулпул рон, сулук ар, эрис с, кинь унит, церс крон. Тройка, пулпул рон, сулук ар, эрис с, кинь унит, церс крон. Тройка, пулпул рон, сулук ар, эрис с, кинь унит, церс крон. Двойка, пулпул рон, сулук ар, эрис с, кинь унит, церс крон. Единица, пулпул рон, сулук ар, эрис с, кинь унит, церс крон. Достаточно.